пожертвованию.
All the way through the Lord of the Rings, there are wonderful pictures of the death of Christ, and you see the sacrifice by all of the leading characters in the story.
И во всей на протяжении всей книги «Властелин колец» мы видим жертвенность героев. И это как бы иллюстрация вот того, что сделал Иисус Христос, принес себя в жертву для спасения.
Now, obviously, on the surface, these books are not obviously Christian to the great mass of the public who go to see them, to see the movies or to read the stories.
Конечно же, для неверующих, которые читают эти книги или смотрят фильм, на первый взгляд они не заметят, что это христианские произведения.
But just like C.S. Lewis in his Narnia stories, Tolkien is telling the Christian story about reality.
Но так же, как и Льюис в «Хрониках Нарнии», Толкин говорит о реальности с христианской точки зрения, на основе христианского мировоззрения.
He is helping people to become in love with what is true.
Он помогает людям полюбить истину, полюбить то, что является истиной.
It is because these things are present so powerfully in these books and in these movies that people love them. They don't realize why they like them so much, but this is why they like them, because they are echoing what is true in the hearts of those who see them.
И именно потому, что эти произведения содержат вот эти элементы, люди так хорошо их принимают и любят их, потому что они отражают истину, к которой человек в глубине своей души стремится.
Okay, lots of questions, but first in the back row.
Painting, we can see all three elements always.
That's an interesting question.
Это хороший вопрос, интересный вопрос.
Yeah, I am not saying that in every great painting or in all great music or in all great literature we see all of these three things.
Нет, я не хотел сказать, что в любом великом произведении искусства, картине, произведении музыкальном или книге, мы обязательно все три элемента обнаружим.
But certainly in a full-length book or in a play, you're going to find all three of them present. Let's say any of Shakespeare's great plays, all three of these are always there.
Но, например, у Шекспира во всех его великих пьесах есть все эти три элемента. И вот в таких вот крупных произведениях искусства, как литературные произведения, зачастую мы видим все три элемента. Но если это стихотворение какое-то, или картина одна, конечно же, может присутствовать лишь один или два элемента.
But all great literature, all great art is dealing with these three things.
Но я считаю, что великая литература и великие произведения искусства вообще, они все касаются этих тем. But it doesn't mean that they were made by Christians.
Not necessarily at all. No. That's exactly my point.
Я как раз это и подчеркивал, что в любом произведении, не обязательно написанном христианами, а вот именно в великих произведениях искусства можно видеть эти проблемы.
The reason these things become loved across the boundaries of nations and cultures
Дело в том, что какое-то произведение становится великим, в нашем мире становится известным и признанным из-за того, что касается глубин человеческого сердца.
But certainly there are particular works in which only one element may dominate.
Но естественно, среди великих произведений искусства есть те, в которых доминирующим является лишь один из этих
пунктов.
Например, есть фильм «Красота по-американски».
What you get basically is number two.
Речь в основном о второй проблеме, о трагедии человеческого грехопадения.
That particular movie has just a little bit of number one and nothing of number three.
В этом фильме, допустим, очень-очень мало говорится о красоте творения и о хорошем, что нам дал Бог, и вообще ничего о третьем пункте, об искуплении, о выходе.
The same would be true of the films of Ingmar Bergman that I mentioned yesterday. They are almost entirely number two and only number two.
И то же самое, помните, я вчера говорила о фильмах Бергмана, которые я любил смотреть в молодости. Там они тоже в большинстве говорят о второй составляющей.
But even so, they communicate very powerfully because they are lamenting this situation.
Но они очень мощные произведения в этом плане. Они оплакивают такое состояние человека. Они не прославляют порочность человека или то, что он отделен от Бога, а в этих фильмах оплакивается такое состояние человека.
But certainly my point is precisely all great literature, all great music, all great painting is going to have one or other or all three of these elements in them, whether it is by Christians or by non-Christians, simply because this is the truth of the human condition.
Но я просто хотел подчеркнуть, что любое великое произведение искусства, музыка, литература или живопись будет хотя бы один из этих элементов содержать, потому что любое великое произведение, оно отражает истину о человеке, о его состоянии и о мире. Если говорить уже о христианских авторах, таких как Льюис или Толкин, то они специально стремились показать все три элемента. Но они написали действительно значительные, великие произведения. И по ним были созданы великолепные фильмы.
This biblical truth works in a kind of subversive way in the hearts and minds of non-Christians who see them.
И благодаря этому христианская истина проникает в разум и в сердце неверующих таким завуалированным образом, не прямолинейным.
We might say it's a kind of pre-evangelism.
Это можно было бы назвать предварительной евангелизации.
Lewis understood this very well. He said that this was one of the things he had in mind in writing his Narnian stories, was that even though non-Christians would not recognize the gospel in them, they would fall in love with it, and when they came across biblical truth later on in their lives, they would recognize it and respond to it.
И Льюис о своих произведениях говорил, что хотя неверующие не прочитают Евангелие в нем, они не узнают в нем Евангелие, но они, если полюбят эту историю, она им будет нравиться, то в дальнейшем своей жизни, услышав Евангелие, они тоже отнесутся к нему с интересом, и оно будет привлекательно для них. И я вижу, что у вас много вопросов, и я отвечу на них сейчас, секундочку. Я хочу сказать, что вот все наши церкви, что им следует делать,
in this situation of, let's say, the movies of The Lord of the Rings coming out, is providing opportunities to invite non-Christians for discussion of what is being communicated in this way.
Нужно использовать такую возможность, допустим, как фильм «Властелин колец», приглашает неверующих обсудить этот фильм.
For example, one of the things that I do in St. Louis.
Например, а что я делаю в Сент-Луисе?
I head up something there called the Francis Schaeffer Institute.
У нас в семинарии есть так называемый институт Фрэнсиса Шейфера, и я возглавляю его. И по пятницам, по вечерам мы делаем встречи в книжном магазине.
Because this is a mutual setting where non-Christians are perfectly comfortable in coming.
Почему там? Потому что неверующие будут чувствовать себя совершенно спокойно, удобно. Это в таком месте, которое не связано с религиозным чем-то. И кто-то выступает на тему, которую, как мы считаем, должна заинтересовать неверующих. Но представляется эта тема, естественно, с христианской точки зрения. Чтобы заставить людей задуматься.
Now, it's not a worship service. We don't sing hymns. You can't pray. You can't have an invitation. This is a public setting. You know, it's a private setting. In a bookstore, it belongs to somebody else. And so you have to respect the situation.
Это частный книжный магазин. Он принадлежит какому-то человеку, и это обычный книжный магазин, поэтому мы не можем там петь христианские песни или молиться. Это такая встреча без каких-то религиозных... Но, например, когда я говорил о... «Властелине колец», то есть тема вечера была «Властелин колец», 250 человек было в аудитории, пришли послушать. Представьте, 250 человек, хотя там очень небольшое помещение, 30 стульев всего было, поэтому люди или на полу сидели, или между полками с книгами стояли. Конечно, там были и верующие, и неверующие, но было много неверующих, таких людей, которые никогда бы сами не пошли в церковь. И формат такой, сначала мое выступление 30-40 минут, и потом дискуссия. И эти вечера успешно очень проходят, Господь использует их прекрасно, есть какие-то плоды.
So when I talk about the Lord of the Rings, I try to help people think more deeply about what it is they love about.
И когда мы говорили о «Властелине колец», я говорил с людьми о том, что именно их так привлекает в этом произведении.
Yeah. I'm asking, I think you have a question.
Мало
вопросов. I'll come to you next, yeah. Just taking your hands as they came in order.
Так я заметил, кто первым, кто вторым поднимал руку, и поэтому я по очереди буду
спрашивать.
But I heard that Christians opposed this film, Lord of the Rings, and they held some kind of protests and demonstrations against it. And in our culture, people grew up with fairy tales, and this story they see only as a fairy tale, and sometimes even the gospel story they see and understand only as a fairy tale, nothing more. So there is a danger in this kind of presentations, fairy tale kind of presentations.
There's no danger at all.
Но я думаю, что нет такой опасности. Никакой.
This is a great question, and certainly there are a few Christians who rejected the Lord of the Rings and reject the Narnia stories, just like they reject Harry Potter because of the magic.
Конечно, я слышал о том, что некоторые христиане, они против фильма «Властелин колец» и против даже «Хроник Нарнии», так же, как многие христиане против книг о Гарри Поттере, потому что там магия, о магии говорится. То есть есть такие христиане, которые против всего, что связано с магией и с вот такими сказочными сюжетами даже. Но мне кажется, что это глубокое с их стороны непонимание многих вещей.
Lewis and Tolkien were perfectly aware. They were telling fairy stories.
Конечно, авторы Льюис и Толкин прекрасно отдавали себе отчет, что они пишут сказку.
Both of them loved fairy stories.
Они оба любили сказки.
Because they believe that fairy stories themselves tell us these three things.
Потому что они убеждены были в том, что сказки тоже показывают вот эту картину мира.
Both Lewis and Tolkien passionately thought that all fairy stories.
Они считали, что любая сказка
and myths have elements or memories.
Содержит элемент или воспоминания, как бы отголоски.
Of the true story.
Истинной истории мира
Бога. Lewis became Christian.
И благодаря этому, кстати говоря, Льюис стал христианином.
How God began to speak to him was through his love for the Norse legends, for the legends of the Norse.
Господь начал говорить как бы к его сердцу, призывать его к себе, благодаря тому, что он очень увлекался легендами северных народов. Он их изучал, он очень их любил.
Which created him in a sense of longing and joy.
И они вызывали у него ощущение стремления к чему-то лучшему и ощущение радости.
One of the most significant points in Lewis's becoming a Christian was a long discussion he had with Tolkien one evening.
И между Льюисом и Толкином однажды вечером произошел серьезный разговор, который сыграл большое значение для обращения Льюиса.
This was in 1930, one evening here.
Это было в
1930
году. Значит, Льюис, Толкин и еще один их друг, what was the name of the friend?
Дайсон.
Они гуляли по Оксфорду чуть ли не до 3 часов ночи. То есть мы знаем, что почему в Оксфорде, потому что и Льюис, и Толкин, они преподавали там. И Льюис задал Толкину такой вопрос.
he had begun to believe that what the Bible says about Jesus is true.
Так как он начал уже верить в то, что рассказ Библии об Иисусе Христе, то, что говорит нам Библия об Иисусе Христе, это правда.
Но
он спросил, допустим, эти события произошли 2000 лет тому назад. Какое влияние они могут оказать на мою жизнь сейчас? И Толкин ему ответил: ты любишь мифы, легенды, сказки, и у тебя не вызывает как бы никаких вопросов, вот почему ты их любишь. Они оказывают на тебя глубокое влияние. А Евангелие об Иисусе Христе — это истинная легенда, легенда, которая рассказывает истину. Историческую истину, которая в сказках, в легендах других, в мифах представлена через нереальные сюжеты, нереальных героев.
Myths and legends and fairy stories deal with these things.
Так как эта история, эти идеи в сказках и легендах отражены.
They are, Tolkien said, they are memories of Eden.
И как ему сказал тогда Толкин, это как бы воспоминания об Эдеме, все сказки.
And so the gospel is the true account of what God has actually done, which all of these things are just pale reflections of.
И что Евангелие это истинный рассказ о том, что Господь сделал, а все остальные легенды и сказки являются только отражением, бледным отражением этой истины. И через несколько дней после этого разговора Льюис стал верующим, стал христианином.
When he wrote his Narnia stories, his desire was to do exactly this.
И когда он писал сказки о Нарнии, он именно это хотел, он именно преследовал эту цель.
To write fairy stories.
Написать сказку, легенду, которая заставит людей полюбить сюжет евангельский. Хотя даже если люди не будут знать сам евангельский сюжет еще, но они полюбят его.
What Tolkien wanted to do was to write a set of legends for the English-speaking people, because we had no myths of our own.
А цель, которую преследовал Толкин, было написать легенды для англоговорящей части населения Земли, потому что не сохранилось легенд именно вот для этого, ну, легенд как этой страны, то есть so there was no British no.
There aren't any legends like Norse legends. All the legends of other
there are
cultures.
No British legends.
England doesn't have.
England.
It has very few.
Okay, because I know there's some.
There's some, but there are very few. So Tolkien wanted to write a complete set of legends.
То есть есть скандинавская мифология, мифология других народов, но очень мало сохранилось примеров английской мифологии, и поэтому Толкин хотел написать вот такие мифы, легенды на английском языке для англоговорящего населения.
As long as we make it clear that fairy stories are echoes of the truth, there is one great true story. This is not dangerous at all.
То есть, если мы разделяем и помним всегда о том, что мифы и легенды — это отголоски истинной истории, и мы помним об истинной истории, то, я думаю, не будет опасности.
Okay. you were back there, yes. Yes, you had your hand up a long time ago. I don't know what's there. No, right then, no. Yeah. Yes. Hold on, he had his hand up first.
Потому что первым был... After the break. Yeah, because now
okay, after the break, okay, after the break. Let's go.
И я не утверждаю, что это апологетическое произведение в таком виде, как, допустим, книга «Просто христианство» Льюиса. Нет.
Schaefer's book, which
Или
you have just given.
Книга Шейфера, которую вам раздали.
However,
но все-таки...
If you actually read the books,
если не фильм вот смотреть, а читать сами книги Толкина,
It is actually very clear that God is behind the whole story.
В книгах довольно четко проявляется этот момент, что Господь, что Бог стоит за всей этой историей.
He is mentioned one time in 1300 pages of the book.
Хотя он упоминается всего один раз на страницах этой книги, 1300 страниц, и один раз он упоминается.
But he is the unseen presence who is there all the time.
Но как бы невидимое его присутствие есть постоянно.
One of the major themes of the Lord of the Rings is the providence of God.
Одна из основных тем этой книги «Властелин колец» — это Божье провидение.
It does not present a dualism. Yeah? I think that's a good question, but it isn't in the end dualistic.
Но я не думаю, что эта книга дуализм поддерживает.
The evil is going to be defeated.
Потому что эта книга показывает, что добро побеждает зло, что зло будет побеждено.
What it's describing, though, very realistically, is the battle that the whole of this age is about in this world.
Показывает все-таки реальную борьбу, которая есть в нашем мире, в современном мире, и всегда была борьба между добром и злом.
It certainly is fantasy, there's no question about that.
Но, во-вторых, это, конечно же, выдуманный мир, фантазия.
But it's precisely because it's fantasy.
Но именно из-за того, что это фантазия,
that people are more ready to watch it and to read it and to think about it.
Эта книга, скорее ее прочитают обычные люди или этот фильм посмотрят обычные люди.
Think of what Jesus said about parables.
Подумайте, что Иисус говорил о притчах.
He said that he taught in parables.
Он сказал, что я учу притчами.
Stories.
И такими историями,
because people have stopped listening to the truth.
Потому что люди уже не слушают истину.
So his parables work in a subversive way to get under people's skin who no longer are hearing what God has to say.
Поэтому он использовал притчи, с помощью которых он все-таки мог достучаться до сердец людей, которые уже не воспринимали истину, которую, если бы мы говорили просто напрямую.
One of the challenges of a postmodern setting is that it's very difficult to talk about God directly.
И в наше время вот постмодернизм создает такие условия, что все сложнее говорить с людьми о Боге напрямую, просто вот говорить им о Боге.
In this setting, Lewis and Tolkien, who were both committed Christians.
В такой ситуации и Льюис, и Толкин, которые были оба христианами убежденными,
created a new form of literature. It was completely new, what both of them did.
Они создали новую форму литературы. До этого не было такой формы.
Which non-Christians love.
И нехристиане очень любят их произведения. Им очень нравится эта форма.
Remember, I said very carefully, these are not themselves evangelistic, they are a form of pre-evangelism.
И помните, что я уже говорил сегодня, эти книги не являются евангелистическими книгами сами по себе. Их можно назвать предварительной евангелизацией, но не евангелизацией.
But they give us many, many opportunities for talking to people about the gospel.
Но они предоставляют нам возможность начать говорить с людьми и представить им Евангелие в разговоре.
I've had several discussions since the last book came out, The Return of the King, with unbelievers about the gospel because they love this movie.
Допустим, в моей личной жизни после выхода последнего фильма «Возвращение короля», это из этого, из этой серии «Властелин колец», я уже смог поговорить с несколькими неверующими на такую тему, потому что им очень понравился этот фильм. First, I wasn't agreeing with you, but now I seems like...
That's all right, that's your privilege.
Это ваше право.
Сейчас я понял глубину того, что говорит профессор, но опять вот не согласен.
But then I realized what you have been saying, but now I disagree with you even more than at first.
Я с помещением не согласен.
You see, the Western culture is different. Eastern culture, Eastern mindset is very much different from the Western one. Of course, I grew up and my father was a communist, the same. And we grew up with fairy tales which were told to us in the context of the communist society.
So today, for me,
I don't accept any fairy tales because in my childhood I didn't accept fairy tales because it was part of the communist propaganda. So now I don't accept and don't respond to fairy tales at all.
It's
far away from me. I have a son who is 4 years old. I do read fairy tales to him, like Alice in Wonderland. And he watched Peter Pan. And I do tell him Ukrainian, Russian folk fairy tales.
But то, что для меня обсуждение, допустим, фильма, даже если я не крестьянин, я начинаю обсуждать какой-то западный фильм западной культуры, он для меня далекий.
All these Western movies, even Lord of the Rings, for me, as someone who lives here in this culture, they are very distant. They are very far from my reality, from what my culture, my worldview is. So they are very distant.
Проблема получается в том, что даже когда неверующие люди смотрят этот фильм, сначала надо ввести обсуждение, понять смысл фильма как культурно, как западную культуру, а потом уже говорить. То есть у нас получается в нашей стране это как двойная накладка.
You see, if we want to discuss them, first we need to explain a lot of things because of the difference in mentality and culture. And only if people understand many things, we can discuss what you have said. But it's our culture, not your culture. So often these methods don't work, what you have been presenting to us.
Hey, hold on. First of all, let me ask you a question. Is it true that many people here are watching this movie?
Но правда, что эти фильмы пользуются популярностью, много людей ходят смотреть эти фильмы.
If they're watching the movie, use it.
Но если люди их посмотрели, то как-нибудь вы все-таки их используете, раз...
The Lord of the Rings has absolutely nothing to do with Western culture.
Я думаю, что фильм «Властелин колец» никак не связан непосредственно с западной культурой.
It is the imaginary world, the fantasy world made by a Christian.
Это фильм фэнтези, то есть полностью фантазия автора, мир, придуманный автором.
You really don't need to, please, you really don't need to understand anything about Western culture to discuss things on the basis of the Lord of the Rings.
Yeah.
It's completely removed from the reality of everybody in a cinema in the West as well.
Ведь то, что происходит в этом фильме, это выдуманное событие, которое не происходит в жизни обычных людей на Западе также. То есть это отдельный мир, и поэтому я думаю, что и здесь вы можете проводить дискуссии, используя эти произведения.
Fantasy is a plunge into reality. Actually, that's what it is.
Но на самом деле книги или произведения вот этого стиля фэнтези – это как бы такое погружение в реальность своеобразное.
Because it's dealing with reality at a very much deeper level. There is nothing whatsoever on the surface of the Lord of the Rings that is realistic.
Потому что они представляют реальность только на более глубоком уровне. На поверхности там нет ничего реального.
It's only at these levels that it's realistic.
Но вот на этих уровнях, о которых я говорил, они представляют реальную картину.
And I would simply say that if people around you enjoy it.
Просто единственное, что я могу вам сказать в данном случае, это если люди в вашей стране читают эти книги, ходят на эти фильмы, а им они нравятся, постарайтесь использовать эти книги, эти фильмы для обсуждения.
If you start your bookstore discussion, have an evening on Dostoevsky.
Тогда, если в вашей ситуации, вы можете проводить такие встречи, клубы, обсуждая произведения Достоевского. И, допустим, в нашем клубе по пятницам мы тоже использовали эту тему. Я тоже проводил такие дискуссии. Но в наше время большее количество молодых людей посмотрели фильм «Властелин колец», чем прочитали какую-то книгу Достоевского.
Every other kind of rap music and alternative music.
Или слушают рэп-музыку Eminem, чем читают Достоевского. Большее количество молодежи.
For me, the question is, what is interesting to non-Christians?
То есть я задаю себе вопрос, чем интересуются сейчас неверующие?
Where does that give me the possibilities for communication?
И как я могу использовать эти их интересы, чтобы начать дискуссию с ними, чтобы у нас было общение? То есть это главный момент. И, конечно, я не предлагаю вам просто повторять то, что мы делаем в Америке, в Сент-Луисе. Я просто привел это как иллюстрацию.
One way we can start talking to people who are not interested in Christianity.
О том, как можно начать дискуссию с людьми, которые не заинтересованы непосредственно в самом христианстве или в Библии.
And I'll say again that the reason people love Tolkien.
Я еще раз подчеркну, что почему такому большому количеству людей нравится
произведение Tolkien. It's the same reason people love Dostoevsky. And that is that it's these issues that are there all the way through these books.
Именно потому, что представлены вот эти проблемы, как у Толкиена, так и у Достоевского.
Yes, sir.
I just wanted to say basically the same thing which he has said just now. Because literature, they try to present reality and understanding of the world, but the literature is just the part of this world. It's not religion. It's not. So we need to remember that.
Но все равно тоже эти произведения остаются частью того мира, антагонистичного Бога.
So they are part of the world, which is antagonistic to God. Of course, we can start discussing from them, but we need to remember. And if I talk about Tolkien specifically,
у нас в 90-х годах состоялись клубы толкиенистов, где молодые люди уходят в альтернативную реальность, в клубы выбегают из мира, ну, как алкоголик и алкоголь, так они...
We have clubs of young people, talkingists, who go to this other world completely, like alcoholics go into their world. They plunge into that fantasy world. So I want to say that all of this is a starting point for the evangelists, but I wouldn't say a lot of the literature is positive, actually, a lot of it is negative.
That's a very good question.
То есть это очень хороший вопрос.
I am not suggesting that much of the literature is positive rather than negative. I am perfectly aware that most of the music and most of the movies and most of the literature in popular culture are very negative.
Я не утверждаю, что литература или искусство в большей своей степени позитивно. Я совершенно согласен с тем, что основная масса книг и произведений там, искусства, музыки в мире негативные. И если кто-то этого не видит в нашей культуре, окружающей нас, то он просто глупый человек, если он этого не видит.
Eminem, example,
даже если взять того же... как его зовут?
Eminem.
Вы все сразу говорите, я не... Eminem, да? То есть основное содержание очень негативно. Основная масса всего, что он поет, говорит. И если взять телевизионные программы, шоу какие-то, основная часть, основная масса – это негативная.
But this raises a very big question about us as Christians.
Но это тогда возникает один вопрос о нас с вами, о христианах.
Are we going to take the position of being anti-culture?
Стоит ли нам становиться в позицию против культуры современной?
If we do that, we cut ourselves entirely from the possibility of talking.
Если мы это сделаем, если мы встанем в такую позицию, то мы полностью отрежем себе пути для дискуссии, для общения с людьми в этом мире. И будем непослушны на самом деле Слову Божьему и даже нашей реформаторской традиции.
And by our Reformed heritage is to recognize the glory that is there in the lives and the works of unbelievers.
И Слово Божье, и традиция реформаторской церкви говорят о том, что необходимо признавать то прекрасное, что есть в мире и в жизнях людей. Необходимо это видеть и как бы славу Божью, которая там отражается.
Calvin said this.
Calvin говорил следующее.
It is a blasphemy against the Holy Spirit.
Это хула на Духа Святого.
To deny that pagans and unbelievers have many things to say that are truthful.
Отрицать, что неверующие или язычникам нечего сказать, что ну, они ничего не могут истинного сказать. И мне кажется, что здесь два вопроса возникают. Во-первых, я думаю, что нельзя развивать в себе полностью негативное отношение к культуре вокруг нас. А лучше все-таки быть готовым к тому, чтобы видеть те позитивные и моменты, которые отражают славу Божью в ней. Зачастую эти моменты как бы завалены грязью и богохульством сверху.
That's actually what C.S. Lewis says about many of the pagan myths and legends, that there are elements of truth buried under a mantle of filth.
И, кстати говоря, Льюис говорил то же самое о мифах, что зерна истины в них завалены кучами неправды и какой-то грязи.
But the question is one prepared to see where there is some truth there?
Вопрос лишь в том, готовы ли мы все-таки увидеть вот эти зерна истины? Согласны ли мы на то, чтобы не отвернуться, а все-таки присмотреться и увидеть?
So fundamentally, we're saying it is absolutely necessary that we recognize common grace and we recognize the glory of the image of God wherever it can be seen.
Другими словами, мы должны быть готовы видеть общую благодать Божью. И вот если что-то в этом мире отражает славу Божью.
Secondly, are we simply prepared to take people where they're at in the cultures in which we live and start communicating at the points where communication is possible?
И во-вторых, это мы должны быть готовы к тому, чтобы
начинать.
Вы должны быть благодарны за то, что было создано такое произведение христианином, которое затрагивает сердце и разум многих людей.
Of course, it's possible for people to abuse it. That can happen to anything. That happens to the Word of God itself.
Конечно, люди могут неправильно использовать его, так же как можно неправильно использовать Слово Божье.
But our challenge as Christians is to say how may we use this positively, constructively.
То есть наша с вами задача подумать над тем, как мы сможем использовать в правильном направлении эти произведения, учитывая вот наши обстоятельства, нашу культуру.
То есть то, что говорится о культуре христианства, уже в принципе в этой семинарии вопрос стоит так, что Христос над
культурой.
То есть не, мы не отвергаем культуру, мы должны ее использовать.
But in this seminary, our view is that Christ is above any culture, but we don't reject culture. We can use it in certain ways.
Yeah, but that's exactly right.
Это совершенно правильно. That's not all. He says he wants to add things.
Okay, that's
является частью этого мира. Мы так говорим.
So as the Bible says, although we are part of this world spiritually, we live in another world now already.
There's always a both and that we have to live with.
Но мы живем как бы получается и все-таки в этом мире и там, то есть.
The Bible certainly teaches us that we are aliens and strangers in this world.
Конечно же, Библия говорит о том, что в этом мире мы пришельцы и странники, что мы чужие уже в этом мире.
That we have no abiding city here.
Что место нашего пребывания, наше гражданство не здесь.
That we are citizens of another country, not Ukraine, not the United States.
Украины граждане и не Соединенных Штатов, а Божьего Царства.
But at the same time, it calls us to offer our culture to Christ.
Но с другой стороны, Библия призывает нас к тому, чтобы мы нашу культуру, культуру, которая нас окружает, приносили ко Христу.
I, as a Christian, I recognize that Christ is the Lord of this earth. That, as one great Reformed theologian put it, there is not one square inch of this world in which Christ does not say, "This is mine."
И я, как верующий, считаю, что Христос господствует над этим миром, как один реформаторский теолог сказал, нет ни одного там квадратного метра на земле, о котором Иисус не мог бы сказать, что он принадлежит мне.
Bible finishes with all the nations of the earth bringing the glories of their cultures into the kingdom of Christ.
И Библия заканчивается тем, что все народы земли всю свою славу, славу своей культуры приносят к ногам Христа, Бога.
Part of our calling as Christians now is to recognize that glory where we see it.
И мы с вами, как христиане, сейчас должны все-таки признавать вот те славные элементы, прославляющие Бога, которые существуют в культуре. И все равно это очень хороший вопрос. Потому что для нас, христиан, всегда есть эта как бы борьба, этот, ну, как бы нужно, ну, есть и то, и то.
We live in a world, we live in a culture which fills us with distress.
Потому что наш мир, культура вокруг нас наполняет нас печалью, сожалением.
But at the same time our calling is to delight in what is good there.
Но в то же время Господь нас призывает к тому, чтобы мы сорадовались тому, что прекрасно, тому, что хорошо вокруг.
The Apostle Paul says, whatever things are lovely, are noble, are good report, are true, to think of those things.
Павел, допустим, пишет, что помышляйте о том, что как там, благо, истина, хорошо.
But that is true not only when we think of things which exist among Christians and in the life of the church, but also when we look at the culture around us.
И я считаю, что это относится не только к жизни церкви, к жизни верующих, но и ко всей жизни вокруг нас. То есть мы должны помышлять о том, что хорошо.
Just one last thing I will tell you is they're just beginning to make coming out this next year, a film of The Lion, the Witch and the Wardrobe of Lewis's Narnia story.
И я хотела еще вам сказать в конце, что фильм сейчас должен быть снят по первой книге Льюиса «Лев». Да. Вот он уже скоро должен выйти.
And his C.S. Lewis's adopted son, Mr. Gresham, has some kind of say in what is being done. We should pray, and Christians should pray, that they will be able to make a film which is faithful to the stories, and that God will use it in many people's lives.
И я думаю, мы с вами, верующие, должны молиться о том, чтобы фильм был сделан в соответствии с оригиналом, и его можно было бы в дальнейшем использовать для обсуждения, для того, чтобы говорить с
неверующими.
И успех фильма «Властелин колец» заставил продюсеров, режиссеров обратиться к такому произведению еще раз.
Okay, we need to stop there. We'll take a break. It's coffee time.
Сейчас вы знаете, это Шепард. Кто из вас их знает? Шепард. Нужно заставить неверующих говорить с вами.
But when we talk about when we get to the seven principles, and we'll get there, perhaps tomorrow we'll begin on them.
Но мы с вами будем изучать семь принципов благовестия, и когда мы будем говорить о них, возможно, завтра уже это вы увидите мою точку зрения об этом. Я думаю, я скажу некоторые полезные вещи по этому поводу для вас.
I was simply making the point now that a movie like The Lord of the Rings, which millions of people are watching, simply creates an opportunity for discussion.
И то, о чем я говорил сегодня, это я говорил, что подобные фильмы, как «Властелин колец», дают возможность начать дискуссию.
And because there are so many elements of biblical truth in it, it makes many, many open doors.
Это открывает многие двери, вот такой фильм.
The Apostle Paul in Colossians says, pray that God will open a door for me for the gospel.
Апостол Павел в послании к Колоссянам говорит, молитесь за меня, чтобы Господь открыл двери для благовестия.
The popularity of Tolkien creates an open door.
И вот популярность этих произведений Толкиена открывает многие двери для благовестия.
Just as it does the film The Passion of Christ.
Так же, как и фильм «Страсти Христовы».
Millions of non-Christians are watching this movie.
Миллионы неверующих посмотрели этот фильм.
And we just would be glad for this as an open door for discussing the work of Christ with people.
И это тоже открывает двери для нас с вами, чтобы поговорить с людьми о том, что сделал Господь для нас.
Well, another illustration would be the most popular book in the United States at the moment is called The Da Vinci Code.
Еще одна, один пример. Книга, которая сейчас наиболее популярна в Соединенных Штатах, она называется «Код да Винчи».
It's very hateful towards Christianity.
Эта книга очень ненавистно представляет христианство с ненавистью.
It's a complete misrepresentation of the gospel.
Полное искажение благовестия в этой книге.
It says that Jesus was married to Mary Magdalene, that had children, that their descendants are still alive today.
Там говорится, что Иисус Христос был женат на Марии Магдалине, у них были дети и потомки, значит, этих детей есть, живут в наше время.
It has a passionate rejection of everything the church has stood for throughout its history.
То есть в этой книге очень активно отвергается все те верования, которых придерживалась церковь на протяжении всей истории.
Accuses the early church of suppressing many of the gospels, which had a different message in than we have in the New Testament.
И обвиняет раннюю церковь в том, что они запретили Евангелия, которые рассказывают историю не ту, которая есть сейчас в Библии.
But again, people are reading this book. I should happily read it as a Christian and be glad to talk with them about it.
Но опять-таки люди в нашем обществе читают эту книгу, и я как христианин тоже могу ее прочитать и потом вести дискуссию с людьми.
Yeah, I'm in the process of preparing a lecture on it right now to give in our bookstore.
Допустим, сейчас я готовлю лекцию по этой книге, которую я буду читать на этом вечере, который мы проводим по пятницам.
This book is also being made into a movie to come out next year, and it will be very popular.
Уже сняли фильм по этой книге. В следующем году он должен выйти. И я думаю, фильм тоже будет пользоваться большой популярностью.
It's causing many, many non-Christians to think the gospel is rubbish.
И это произведение заставляет многих неверующих людей считать, что Евангелие, которое у нас с вами, это все ерунда. Это...
But it will not help us as Christians to wish it would go away.
Но для нас с вами, для верующих, если мы хотим просто, чтобы этой книги не было, это ничем не поможет. Если мы будем просто протестовать против того, чтобы там эту книгу публиковали или читали, или против фильма будем выходить на демонстрации, это ничем не поможет. Я думаю, будет больше пользы, если мы прочитаем эту книгу и будем готовы вступить в дискуссию с людьми, показать им в этой дискуссии, что неверно представлено в книге.
We don't need to be afraid of things which attack Christianity.
То есть нам не нужно бояться тех книг того, что нападает на христианство.
If we respond with fear and condemnation,
если мы будем реагировать просто со страхом и осуждать, тогда мнение неверующих о нас просто ухудшится.
That we've got something to hide, that we are afraid that books like this.
Они будут думать, что, наверное, мы что-то скрываем, раз мы боимся подобных книг, подобных информации.
But even a book like that, you know, it's a great story.
Но даже вот эта книга, о которой я сейчас рассказываю, сюжет книги интересен, книга интересна.
So even with something like this, there are positive things that I can say, even though fundamentally it's hateful to the gospel.
То есть о самой этой книге я могу сказать и позитивные моменты выделить в ней, хотя в целом она отрицает христианство, она нападает на христианство.
But the value of it is that it's got non-Christian thinking about the person of Christ.
Но ценность ее в том, что она заставляет неверующих людей думать о том, кто такой Иисус Христос. Уже некоторые неверующие спрашивали у меня, что я думаю по поводу этой книги. И именно из-за того, что неверующие задавали мне такой вопрос, я решил прочитать эту книгу сам.
So even something negative like this, I will regard as an open door for the gospel.
Поэтому даже такое негативное произведение можно использовать для того, чтобы открыть двери и представить благую весть людям.
But I will answer your question as we go along.
И я вот на ваш вопрос, который вы задали, буду отвечать по ходу лекции. Вы услышите ответ дальше.
Okay, if we could come in our outline. To page 7.
И если вернуться к нашему плану на седьмой странице.
I can make any sense of this. What I want is this, to the wall that I'm going to talk to you, so the gospel.
Странице сквозь стену или оставить нашу культуру ради Евангелия. На четвертой странице, четвертый пункт. Если откройте эту страницу, и мы сейчас будем говорить об этом.
If we go back a couple of days,
in our lectures,
yes.
Если мы вспомним то, о чем мы говорили с вами пару дней назад,
we were talking about how reluctant Peter and the other apostles were to obey the Great Commission.
Вы помните, мы говорили, что Петр и другие апостолы не спешили выполнять великое поручение.
Has everybody got where we are? Yes.
Все уже нашли, да, эту страницу?
The question is why was Peter? Why did Peter have such a hard time going to the house of Cornelius?
И вопрос у меня такой: почему Петру было настолько сложно пойти в дом Корнилию?
Why did the apostles stay in Jerusalem?
Почему апостолы продолжали оставаться в Иерусалиме?
Why did it take persecution of the church to get the believers to begin to go out to Judea and to Samaria and to the Gentiles?
Почему потребовалось преследование церкви, чтобы верующие вышли из Иерусалима и понесли благую весть в Иудею, Самарию и к язычникам дальше?
The problem was fundamentally a cultural problem.
В основе своей это была проблема культурная, проблема культуры.
And I would say that but it is cultural problems that in every generation create the biggest difficulties for Christians in reaching out to unbelievers.
Я могу сказать, что в любом поколении именно ограничения, накладываемые на нас нашей культурой, они мешают верующим нести Евангелие.
So as we read the book of Acts, we see the believers are very reluctant to go out to the Gentile world.
В книге Деяний мы видим, что верующие христиане не хотели идти за пределы своей культуры, за пределы своего народа.
And even when they got there, there were problems.
А когда они все-таки приходили туда, у них возникали проблемы.
Remember, in the beginning of Acts chapter 11, it tells us how the Jewish believers criticized Peter for going to the house of Cornelius.
Допустим, в Деяниях 11 глава в начале мы видим, что когда Петр был у Корнилия и вернулся, рассказал об этом своим верующим, они осудили его сначала.
Their reaction wasn't, isn't this wonderful that these Gentiles are becoming believers?
То есть они не возрадовались тому, что язычники уверовали.
It wasn't, this is fantastic, you're beginning to be obedient to the Great Commission.
Они не говорили, что как это хорошо, что ты участвуешь в выполнении великого поручения.
Their reaction was simply, you went to the house of a Gentile, you visited a Gentile, you ate with a Gentile.
Первая их реакция была: ты был в доме у язычника, ты ел с язычником, как ты мог?
So what's the problem?
Поэтому какова же вот проблема? В чем заключается эта проблема?
The problem was fundamentally the wall that the Jewish people had built between themselves and the Gentile world.
Проблема в основе своей была в том, что иудеи как народ настоящую стену воздвигли между собой как народом и всеми остальными народами.
Fundamentally, what they had done was to take God's law in all its beauty and turn it into a huge structure of legalism.
Используя закон Божий, прекрасный закон Божий, они создали себе такую законническую систему.
The food laws, the ceremonial laws, the ritual laws, which had their intention to create purity of heart and obedience to God.
Законы церемониальные, ритуальные, законы, связанные с пищей, которые были призваны помогать им помнить о том, что нужно хранить чистоту свою перед Богом и быть послушным Богу. Они их
Instead of this purity of heart and obedience, they had turned them into an instrument of separation.
Они их эти законы превратили просто в инструмент разделения. But the law, it does say that they should not fellowship with others, that they should live separately from them. The law itself has said that.
No, the law, that's not exactly accurate.
Do you want to come in here, sir?
The law requires them to be separate in the sense of being holy and obedient to God's commandments.
Закон на самом деле требовал от них отделения в том плане, чтобы они хранили святость и были послушны Богу.
But the law also requires the people of Israel to reach out to their Gentile neighbors.
Но на самом деле закон Божий призывал иудеев достигать язычников и
The most basic statement of the covenant in Genesis chapter 12 is that the people of God are called in every generation to be a blessing to the pagan world.
И в завете с Богом одно из основных утверждений заключается в том, что израильтяне, народ Божий, должны быть благословением для всего мира, для народа всего мира. Это еще в Бытие 12 глава. Что в каждом своем поколении они должны быть священнослужителями для всего мира.
Think of the example of Abraham praying for the cities of Sodom and Gomorrah.
Вспомните пример, когда Авраам молился за города Содом и Гоморру.
That's the calling of believers in every generation to pray that God would withhold His judgment.
То есть верующие любого поколения призваны к тому, чтобы молиться за, и просить Бога, чтобы Он не наказывал, чтобы Он помиловал людей.
Sometimes the people of Israel understood that this was their calling.
И иногда израильтяне осознавали, что это есть их призвание.
If you look at Psalm 67 as an example.
Если посмотреть 66-й псалом в качестве примера.
This is a very beautiful psalm, and it really captures the spirit that is at the heart of the covenant that God made with His people Israel, and that is at the heart of His law.
Это очень красивый псалом, который отражает суть завета Божьего с его народом и суть закона Божьего данного народу.
It's interesting because it begins with these words, "May God be gracious to us and bless us and make His face shine upon us."
Это 66-й псалом.
You've got a different number, 68.
Yeah. So,
the first verse.
Боже, 66-й псалом. Боже, будь милостив к нам. Он начинается с этих слов. И благослови нас, освети нас лицом Твоим. Дабы познали на земле путь Твой и во всех народах спасение Твое. Откуда это? Из какого места это взято? В Numbers 32?
Not 32, but it's the Aaronic benediction. It's the blessing that God gave to Aaron, the priest.
Это взято из благословения, которое Бог дал Аарону и священникам израильским.
That Aaronic benediction is presented here at the beginning of the psalm. And
то есть вот это благословение, которое Господь, как Он благословлял Аарона и все священство израильское, используется здесь в начале этого псалма.
But the psalm says the purpose of this blessing is that Israel may be a blessing to the nations.
Это первый стих, вернее в русском это второй стих этого псалма. И дальше там говорится, что цель, почему Господь должен быть милостив к ним и светить их, для того, чтобы они послужили благословением для всех народов, для всего мира.
So he prays this prayer, and then he says that your ways may be known on earth, your salvation among all the nations. Verse 2.
В третьем стихе, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Дальше идет прекрасная молитва за обращение всех народов. С 4 по 6 стихи.
A longing that all the nations on the earth will come to worship the Lord.
Выражается желание, чтобы все народы земли поклонились Богу, пришли поклониться Богу.
Then in verse 6 and 7, it comes back to Israel.
А уже в двух последних стихах, 7 и 8, речь опять идет об Израиле.
Then the land will yield its harvest, and God our God will bless us. God will bless us, and all the ends of the earth will fear Him.
In English, it's in the future tense, yeah?
Yeah. Then the land will yield its harvest.
Because in Russian, it's in the past. It says the land gave its harvest.
Yeah, well, it's what it means is it's a consequence of this. It doesn't matter which tense it's in, but the point is, in verse 6 and 7, the harvest is a consequence of Israel fulfilling its calling.
So the harvest will be in Israel.
That's right, the harvest is in Israel.
То есть, вот эта земля дала плод свой, это говорит о том, что в Израиле будет плод, Господь даст им плод из плод, потому что они выполнят то, что им поручил Господь, нести благую весть всем народам.
Now this was God's intention, that in every generation the people of Israel should be gladly reaching out to their Gentile neighbors.
То есть Господь, план Бога был в том, чтобы израильтяне во всех своих поколениях несли благую весть, весть о Боге и достигали с радостью язычников.
That they should be praying for the Gentiles,
чтобы они молились за них.
Praying for them in their unbelief and their wickedness.
Молились за них, чтобы Господь избавил их от их неверия, нечестия.
That they should be reaching out to them.
Что они, израильтяне, должны протягивать руку к своим ним, к язычникам.
Yeah, there are many laws where the people of Israel are commanded to love the aliens in the land and to be hospitable to them and to be generous to them.
И много законов также говорит о том, что израильтяне должны быть гостеприимны и принимать всех чужестранцев, которые в их земле находятся.
This is one of the most frequently repeated commandments in the law of Moses, and that is to love the alien in the land.
В законе Моисея это повеление одно из наиболее часто повторяемых, то есть относиться гостеприимно чужестранцам.
This is the very heart of Israel's relationship with God, that they were once strangers themselves and slaves in Egypt, and God had delivered them to be His people, and now they themselves are to love the Gentiles, to love the aliens, and to welcome them into their homes, and to eat with them, and to love them, to serve them, and be generous to them.
И Бог напоминал им, что вы сами когда-то были чужестранцами в земле египетской. И я вывел вас оттуда, поэтому вы должны быть гостеприимны, принимать свой дом чужестранцев, давать им все необходимое.
On occasion you see people who are obedient to this commandment. Boaz in the book of Ruth is a wonderful example of this.
И мы видим примеры того, как израильтяне следовали этой заповеди. В Ветхом Завете есть такие примеры. Например, Боаз в книге Рухи.
Boaz understands that the law requires him to be generous to the alien and to the widow.
Он понимал, что закон требует быть гостеприимным и помогать чужестранцам, помогать вдовам.
But by the time of the New Testament, in Judaism, this had been almost completely forgotten.
Но ко временам Иисуса Христа Нового Завета в иудействе, в иудаизме, вернее, вот это уже забылось.
The law was turned into an instrument of personal separation from aliens, from Gentiles.
Они закон стали использовать только для того, чтобы полностью отделить себя от любых чужестранцев.
God's commandments to care for people in this kind of way were made completely empty by the laws they built up, which encouraged separation from aliens and Gentiles.
Поэтому они, получается, полностью игнорировали заповеди Бога о том, что нужно заботиться о людях из других стран. Создавая с помощью закона такое отделение для себя.
If you turn to Mark chapter 7,
если открыть Марка, 7 глава,
you see Jesus' comments on what happened.
Вы видите, как это комментирует Иисус, что Он говорит по этому поводу.
In this case, I think you all know the chapter, this is where the Pharisees and teachers of the law are criticizing Jesus and his disciples because they're eating food with unclean hands without having a ritual washing of their hands before they eat.
Я думаю, вы все хорошо знакомы с этим отрывком, где книжники, фарисеи осуждают Иисуса и его учеников за то, что они не соблюдали ритуал омовения рук перед едой.
Now, I want you to think about this very carefully, so please try to pay attention, because this is one of the most important things I'm going to say, what we're going to look at here in Mark chapter 7.
И сейчас я хочу, чтобы очень внимательно меня послушали вот то, что я скажу по поводу этой главы. Это очень важный момент.
Think about these laws that Jesus then comments on here in Mark chapter 7.
Подумайте о тех законах, которые здесь, в этой 7 главе Евангелия от Марка, комментирует Иисус.
And I want you to think about them both in terms of Judaism in the New Testament era, but also in terms of our churches today, because we have many similar kinds of laws.
И почему я говорю, что это так важно? Потому что эти законы были в иудаизме во времена Иисуса Христа, но сейчас в современной церкви есть тоже определенные законы, установления, к которым слова Иисуса тоже можно было бы применить. Какими были законы в этой ситуации, в ситуации, описанной
Марка?
Он упоминает здесь два элемента. Первый – это то, что нужно было омывать руки перед едой. Это ритуал был такой у них.
The other he refers to in verse 4, and that is the washing of cups and pitchers and kettles.
А второй элемент – это в четвертом стихе он упоминает их требование омывать сосуды, чаши.
We need to think about what was the first of all, there doesn't appear to be anything wrong with this, but what's wrong with this idea?
Казалось бы, нет ничего плохого в самих этих обрядах, в этих принятых действиях. Но что же не так было у них?
And secondly, we need to think about what was the motivation why they adopted these laws.
Нужно подумать, какова была мотивация, с какой мотивацией они использовали эти законы.
What they had done was this.
То есть что они сделали? Они делали следующее.
When you read the Old Testament law, you will see that the priests, when they were doing the sacrifices in the temple, were always required to have a ritual washing before they were involved in the sacrifices or the ceremonial meals.
В Ветхом Завете мы знаем постановления, которые говорят о том, что священники, если они перед тем, как приносить жертвы или участвовать в трапезе, в храме, вот именно религиозные, они должны были соблюдать такие ритуалы омовения.
Before they undertook their service in the house of the Lord, they had to have this washing, because they were sinners.
То есть,
image of them, they need to be cleansed before they serve God in His tabernacle, His temple.
Это был символ того, что они нечисты, и перед тем, как участвовать в служении Богу в храме его или его скинии, они должны были омыться. Это был символ.
They were also required to have a ritual washing of all the vessels that were used in the temple, all the pitcher, all the jugs, all the kettles, everything that was used had to be washed, because everything that human beings have touched is defiled by their sin, and so needs to be ritually cleansed before it's used in the service of God.
И также предметы, которые они должны были использовать в храме для поклонения Богу, необходимо было омыть, так как идея за этим следующая. Даже то, что к чему прикасался человек, оно не может использоваться для Бога, потому что оно уже становится нечистым из-за того, что человек грешен, из-за греховности. А что же далее сделали духовные лидеры Израиля?
They said,
они сказали,
the Old Testament teaches us that all of us are priests. We are a nation of priests.
Ведь Ветхий Завет учит, что мы народ священников. То есть каждый в нашем народе израильском это священник.
That's what it tells us in Exodus chapter 19.
В Исходе 19 глава так сказано.
It's not just the priests but who work at the temple, but all of us who are priests and all of us who are holy to the Lord.
То есть не только священники, которые совершают служение в храме, но все мы святой народ, отделенный для Бога, то есть все мы Его священники. Поэтому они говорили, что для нас не может быть разделения на какие-то предметы или действия священные, то есть посвященные Богу, и мирские. Все для нас будет священное.
My life as a priest of God is just as much a place where God is to be honored and His law obeyed as the priests in the temple.
Так же, как священники в храме, они отделены для Бога, они служат Богу, так и каждый израильтянин в своей жизни, он отделен для Бога, и он служит Богу всей своей жизнью.
My home is also a place where God is worshipped as He is worshipped in the temple.
Дом израильтянина – это также дом поклонения Богу, как и храм.
So I am going to sanctify all my kitchen vessels in the same way that the vessels of the temple are sanctified.
Поэтому все предметы домашней утвари на кухне я также буду освящать, как они освящаются по закону в храме.
I'm going to regard every meal that I eat as a holy meal before the Lord, and therefore I'm going to sanctify myself by washing my hands before I take this meal.
И каждый прием пищи, это также будет священное действие перед Богом. Так, поэтому я буду омывать себя перед тем, как есть.
If you think about this, this is a wonderful spiritual justification. There are many elements of this argument that are completely accurate.
И с одной стороны, мы видим, что это вполне оправданное понимание.
We are all priests.
Ведь мы действительно все являемся священниками Богу, святыми.
So their justification is good. You see, it's easy to ridicule the Pharisees and the teachers of the law without attempting to understand what they were doing.
То есть их аргументация была вполне справедливой. То есть иногда мы просто осуждаем их или насмехаемся над обычаями, которые они ввели, но если вникнуть, то они использовали вполне справедливые причины, для почему они это делали.
But their desire really was to serve God.
Их желание во всем этом было действительно служение Богу.
To dedicate themselves, to dedicate their families, to dedicate their homes for the service of the Lord.
В том, чтобы посвятить самих себя, свой дом, свою семью полностью Господу и служению Господу.
To keep themselves separate from the world.
И хранить себя от мира.
Now, what does Jesus say about this, all this well-intentioned?
То есть это были хорошие намерения изначально. Но что же говорит Иисус дальше?
All this well-intentioned.
Что эти все хорошие намерения?
It's a well-intentioned application of God's law for the temple and the priests to their personal lives.
О том, что законы Божьи, которые были даны для использования в храме и служения в храме, израильтяне стали использовать в своей повседневной жизни.
And so they come to Jesus and they come with the question, why don't your disciples live according to these traditions? In the way that we do.
Поэтому иудеи спросили, почему же твои ученики не соблюдают все эти постановления?
Look at verse 6 of what Jesus says to them.
Посмотрите в шестом стихе, что отвечает Иисус.
Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites.
Он говорит, Исаия был прав, когда он пророчествовал о вас, лицемерах.
What is hypocrisy? Hypocrisy.
Что такое лицемерие?
Is an external appearance.
Это когда мы внешне.
Rather than an internal reality.
Что-то соблюдаем, но внутри нет. Мы не соблюдаем этого. И таким образом получается, что Бог этого не повелел. Он не повелел нам, чтобы мы только внешне соблюдали Его заповеди.
Then he quotes Isaiah: "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men."
Он им сказал на это: «Тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». Но so how many verses do you read? Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Это цитата из Исаии.
You have let go of the commands of God and are holding on to the traditions of men.
Ибо вы, оставивши заповедь, держитесь предания человеческого.
Jesus' criticism is, God never commanded this. You just made this up.
То есть, что критикует здесь Иисус? Он говорит, Господь не повелевал всего этого вам делать, вы сами это себе изобрели.
Churches do this all the time. Pastors do this all the time.
И в церквях происходит то же самое, в наших церквях. И пастыри делают то же самое.
They say, we know what obedience, what holiness, what separation to the Lord means today.
Они говорят, мы знаем, что означает быть послушным Богу, святым, отделенным для Бога.
So we will make rules for people about music, about movies, about books, about everything else.
Поэтому мы устанавливаем правила, какую музыку можно слушать, какие книги можно читать, какие фильмы можно смотреть.
We will make rules for people about how many services they have to attend, about how much money they have to give, about everything else under the sun.
И установим правила о том, сколько раз в неделю нужно посещать церковь, сколько, какой процент дохода нужно отдавать, и обо всем остальном мы установим правила для них, для людей. Потому что мы хотим помочь им, людям, действительно полностью посвятить себя Господу.